меткость. Это шестое. Второе слово об Анне. Двоякую добродетель указывает здесь писатель у этой жены. Твердость в молитве и бдительность души. Первую выражением умножи, вторую прибавлением пред Господом. Все мы молимся, но не все пред Богом. У кого в то время, как тело простерто на земле и уста бессмысленно произнесут слова, душа блуждает везде, дома и на площади, тот может ли сказать о себе, что молится пред Богом? Пред Господом молится тот, кто вполне сосредоточил свою душу и не имеет ничего общего с землею, но перенесся на самое небо и изгнал из души всякий человеческий помысел, как сделала тогда и эта жена, всецело сосредоточившись и напрягши ум, со скорбной душою призывала она Бога. Но как же сказано, что она умножила молитву, тогда как молитва была краткая? Она не умножала слов и не распространялась в молитве, а произнесла немногие и простые слова. И дала обет, говоря: «Господи всемогущий Боже Саваоф, если ты призришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его, и вина и секера не будет он пить, и бритва не коснется головы его». Много ли здесь слов? Что же писатель разумел, говоря «умножь»? То, что она постоянно повторяла одно и то же и не переставала в течение долгого времени произносить одни и те же слова. Так молиться повелел и Христос в Евангелии, сказав ученикам своим, чтобы они не молились подобно язычникам и не говорили лишнего. Он дал нам и образец молитвы, научая нас, что быть услышанным Богом зависит не от множества слов, а от бдительности души. Но скажет кто-нибудь: если нужно молиться немногими словами, то как он, в доказательство того, что нужно непрестанно молиться, сказал притчу о том, что была одна вдова, которая неотступностью просьбы и частым приходом своим смягчила жестокого и бесчеловечного судью, не имевшего ни страха Божия, ни стыда пред людьми? Как и Павел увещевает, говоря: «В молитве пребывайте, и опять непрестанно молитесь». Произносить ведь немного слова, непрестанно молиться, это противоречит одно другому. Нисколько не противоречит, да не будет, напротив, одно с другим весьма согласуется. И Христос, и Павел заповедали творить краткие и частые молитвы с небольшими промежутками. Если долго будешь произносить слова, нередко делая это без внимания, то дашь дьяволу большую свободу подойти к тебе, устроить ковы и отвлечь мысль твою от произносимых слов. А если будешь творить постоянные и частые молитвы, занимая все время частым повторением их, то легко можешь сохранить внимание. И самые молитвы будешь творить с большой бдительностью. Так поступила и она, произнося немного слов, но постоянно и многократно припадая к Богу. А когда священник заградил ей уста, таков смысл слов, когда он сказал, посчитав ее пьяной: «Доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего и иди от лица Господня», то она принуждена была покориться священнику и прекратить молитву. Так загражден был у нее голос, но не заграждено стремление, напротив, тем сильнее взывало внутри сердца. Это есть в особенности молитва, когда вопли раздаются изнутри. Это особенно свойство душе, страждущий произносить молитву не напряжением голоса, а устремлением ума. Так молился и Моисей, когда он ничего не говорил, а Бог сказал ему: «Что ты вопиешь ко мне?» Люди слышат только звук голоса, а Бог прежде этого слышит внутренний вопль. Так можно быть услышанным, не произнося слов, и, ходя по площади, можем молиться мысленно, с великим усердием, и сидя с друзьями, и делая что бы то ни было, можно призывать Бога с великим воплем, разумея внутренний вопль, не делая его известным ни для кого из присутствующих. Это самое сделала тогда и эта жена. Голос ее не было слышно, говорит Писание, а Бог услышал ее. Это был внутренний ее вопль. И сказал ей Илия: «Доколе ты будешь пьяная, иди вытрезвись от вина твоего». Здесь в особенности открывается терпение жены. Дома оскорбляла ее соперница, пришла она в храм, и здесь оскорбил ее отрок священника, укорил и священник. Она бежала от домашней бури, пришла в пристань и опять нашла волны. Пришла получить врачевство, и не только не получила ее, но через оскорбление получила рану, и от них язва еще более загноилась. Вы знаете, как скорбящие души принимают обиды и оскорбления. Как тяжкие раны не сносят легкого прикосновения руки и делаются от того хуже, так и возмущенная душа раздражительно негодует на все и оскорбляется незначительным словом. Но с этой женой ничего такого не случилось, и тогда, когда укорил ее служитель. Если бы еще оскорбил ее священник, терпение было бы не столь удивительно. Достоинство, сана, величие власти невольно заставили бы ее быть скромной. Между тем она не вознегодовала и на служителя священника, а этим еще более преклонила Бога на милость. Так и мы, если, будучи поруганы и потерпев 1000 огорчений, великодушно будем относиться к оскорбителям, то через это приобретем большее благоволение от Бога. Откуда это видно? Из случившегося с Давидом. Что же он испытал? Некогда он лишился отечества. Свобода и самой жизни его подвергались опасности. Войско его перешло на сторону негодного юноши, этого тирана и отца-убийцы. Он скитался по пустыне, но не вознегодовал, не возроптал на Бога, не сказал, что это такое. Сыну попустил восстать на отца. Если бы даже была справедливая причина к обвинению, в таком случае не следовало этому быть. А теперь, ни много ни мало, не обиженный нами, он ищет обогреть свою руку кровью отца, и Бог, видя это, терпит. Ничего подобного не сказал. А еще важнее и удивительнее было то, что когда он скитался и был оставлен всеми, на него напал Симей, человек злой и негодный, называя его убийцей и нечестивцем, и понося множеством других ругательств, но и при этом он не пришел в ярость. А если кто скажет, что удивительного в том, что он не отомстил, будучи слаб и не имея власти, то на это, во-первых, скажу, что я не так подивился бы ему, если бы он перенес ругательство, имея диадему и царство, и восседая на троне, как теперь хвалю и удивляюсь ему, сохранившему спокойствие во время несчастья. В первом случае величие его власти и ничтожество оскорбителя сильно побуждали бы оставить последнего без внимания. Так мудро поступали нередко и многие другие цари, извиняя оскорбителей крайним их безумием. Ведь не одинаково действует на нас оскорбление, когда мы наслаждаемся благополучием, и когда находимся в несчастье. Когда постигнет нас неудача, тогда они трогают нас более и поражают сильнее. Но кроме этого, надо прибавить еще и то, что он имел силу отомстить, и не отомстил, а что терпение его происходило не от слабости, но от незлобия. В этом можешь убедиться тем, что когда военачальник просил позволения пойти отрубить Симею голову, Давид не только не позволил, но еще оскорбился этим и сказал: «Что мне и тебе, сыны Саруизны? Что вы? Оставьте его проклинать меня, ибо Господь призрит на смирение мое и возвратит мне благое вместо проклятия в сегодняшний день». Так и случилось, 795. Видишь ли, как знал праведник, что великодушное перенесение оскорблений ведет к большей славе. Поэтому он, застигнув некогда Саула в узком проходе и имея возможность умертвить его, пощадил его, несмотря даже на то, что окружавшие его советовали поразить Саула мечом. Неудобство сделать это, ни подстрекательство других, ни перенесенное им многие несчастья, неожидания еще больших не заставили его извлечь меч. Хотя, сделав это убийство, он остался бы неизвестным даже для войска, потому что это происходило в пещере, и кроме него не было тут никого. Он не сказал, подобно намеревающимся совершить прелюбодеяние: «Тьма окрест меня и стены, кого убоюсь?» Сираха 23:25. Нет, он взирал на недремлющее око и знал, что очи Господни в 1000 раз светлее солнца. Поэтому он все делал и говорил так, как бы в его присутствии, и суде над его словами и сказал: «Не подниму руку мою на Христа Господне. Я смотрю не на злобу его, но на достоинство. Никто не говори мне, что он властолюбив и непотребен. Жду божественное избрание, хотя бы он оказался недостойным. Не моя вина, что он оказался недостойным чести. Пусть выслушают это те, которые не уважают священников. Пусть узнают они, какое почтение он, Давид, оказал царю. А священник заслуживает гораздо большего почтения и уважения, насколько призван к высшему служению. Пусть научатся они не судить и не обвинять, но покоряться и оказывать послушание. Жизни священника, как бы он ни был худ и небрежен, ты не знаешь. А он, Давид, обстоятельно знал все, что сделал Саул, и однако и при этом он уважал поставленную Богом власть. А что ты, хорошо зная, не заслуживаешь извинений и прощения, когда презираешь предстоятелей и не слушаешь слов их, послушай, как Христос отнял у нас и этот предлог своими словами в Евангелии. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Все, что они говорят вам, творите. По делам же их не поступайте». Матфея 23:23. Видишь ли, как он не унизил наставление и не отверг учения даже тех, чья жизнь была так развращенна, что справедливо возбуждала отвращение в учениках. Говорю это не в осуждение священников, да не будет. Вы сами свидетели всего поведения и благочестия их, а для того, чтобы мы оказывали им гораздо более почтения и уважения. Через это мы принесем пользу не столько им, сколько себе. Принимающий пророка во имя пророка примет награду пророка. И если нам не позволено судить о жизни друг друга, то тем более о жизни отцов. Но то, о чем я говорил, опять необходимо обратиться к той жене. То есть, что великодушное перенесение оскорблений приносит нам многие блага, исполнилось и на Иове. И ему я не столько удивляюсь до увещания жены, сколько после гибельного ее совета. И эти слова пусть не кажутся кому-либо странными. Часто, кого не поражали самые события, губило слово и вредный совет. Зная это, дьявол поразил Иова самым делом, наносит ему удар и словами. То же самое он сделал и с Давидом. Увидев, как великодушно перенес он возмущение и беззаконное насилие сына, дьявол, желая помрачить разум и воспламенить гнев, возбудил этого семея, стремясь уязвить его душу оскорбительными словами. Так же коварно поступил он и с Иовом. Когда увидел, что Иов посмеялся над стрелами, и как адамантовая башня мужественно противостоит всему, то вооружил жену, чтобы совет не возбудил подозрения. В ее словах он скрыл яд и самыми мрачными чертами изобразил несчастье. Что же тот доблестный? Ты, как одна из безумных, говоришь. Неужели доброе будем принимать от руки Господней, а злое не будем принимать? Это значит, если бы это было не от Господа, настолько высшего нас, а от какого-нибудь друга, равного нам, то какое бы мы имели оправдание, так облагодетельствованное им и воздающее ему противоположным? Видишь ли боголюбивую душу, и то, как он не превозносится и не хвалится тем, что мужественно переносит те необычайные удары, и не считает такого терпения делом мудрости и великодушия, но как бы уплатив необходимый долг и не потерпев ничего необыкновенного, так сильно заградил уста жены. То же было и с этой женой. Так как видел, что она великодушно переносит неплодство и припадает к Богу, то возбудил против нее служителя священника, чтобы еще более раздражить ее. Но жена не допустила себя до этого. Напротив, приучившись дома переносить укоризны и привыкнув к оскорблениям соперницы, она безбоязненно выдержала эти нападения. Поэтому и в храме явила она великую кротость, мужественно и великодушно перенося упреки в пьянстве и бесчинстве. Впрочем, не мешает выслушать самые слова ее, когда служитель сказал: «Отойди, проспись», то Анна отвечала так: «Нет, господин». Оскорбившего назвала она господином, а не сказала, как многие говорят: «Это сказал мне священник». Это учащий других попрекает в пьянстве и бесчинстве. Напротив, она позаботилась только о том, Как бы отклонить подозрение, хотя и несправедливое? А мы, подвергаясь оскорблениям, когда нужно извинение и примирение, часто раздуваем пламя, нападаем на оскорбивших, как дикие звери, тесним их, влачим, требуем наказания за сказанные слова, и тем самым, что делаем, подтверждаем взведенную на нас клевету. Если хочешь доказать поносителям, что ты не пьян, докажи это кротостью и скромностью, а не бранью и не ругательством. Ведь если ты станешь бить оскорбившего, то все примут тебя за пьяного. А если перенесешь великодушно, то самым делом отклонишь злой навет. Так поступила тогда и эта жена, сказавши «нет, господин», она самым делом доказала, что подозрение было ошибочно. Почему, однако, заподозрил это священник? Разве он видел, что она смеялась или плясала, шаталась и падала, или говорила что-нибудь постыдное и низкое? Откуда же явилось у него такое подозрение? Не так и не без причины, но на основании времени дня. Это был полдень, когда она совершала молитву. Из чего это видно? Из того, что выше сказано. 1.8. И сказал ей Елкана муж ее, Анна. Она отвечала ему: «Вот я и сказал, что ты плачешь и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Видишь ли, время, которое все употребляют на отдых, а она посвятила молитве. От стола устремилась на молитву, провела источники слез, показала ум трезвенный и бодрый, и после обеда помолилась так усердно, что получила дар вышеестественный, разрешила неплодство и исправила немощную природу». Таким образом, от жены этой мы приобрели ту пользу, что научились молиться и после пиршества. Кто готов к этому, тот никогда не впадет в невоздержание и пьянство, никогда не испытает вследствие объедения, но, сдерживая свои помыслы ожиданием молитвы, как бы уздою, будет в надлежащей мере употреблять все предлагаемое, и тем доставит и душе, и телу великое благословение. Стол, начинающийся и оканчивающийся молитвой, никогда не оскудеет, но обильный источник принесет нам все блага. Не будем же пренебрегать такой пользы. Странно, что слуги наши, получив от нас что-нибудь со стола, благодарят нас и отходят с добрым словом, а мы, наслаждаясь столь великими благами, не воздаем Богу и такой чести. И это когда мы должны получить такое великое благословение, потому что где молитва и благодарение, туда приходит благодать Святого Духа, оттуда прогоняются демоны, и все вражеские силы отступают и обращаются в бегство. Кто намеревается обратиться к молитве, тот и во время стола не осмеливается сказать что-либо неприличное, а если и скажет, тотчас раскаивается. И так должно и при начале, и при конце стола благодарить Бога, в особенности потому, как я выше сказал, что если мы приобретаем этот навык, то нелегко впадем в пьянство. А если и случится когда-нибудь встать из-за стола в хмелю и опьянении, и тогда не оставляй свои привычки, но и с тяжелой головой, шатаясь и падая, будем молиться и не изменим своему обычаю. Если сегодня ты так помолишься, то завтра исправишь погрешность, сделанную накануне. Так, когда мы будем принимать пищу, будем вспоминать об этой жене, об ее слезах, ее добром опьянении. Да и она была в опьянении, но нет вина, а от великого благоговения. А если она была такова после обеда, то какова была утром? Если после принятия пищи и питья молилась так усердно, то какова была она, когда еще ничего не вкушала? 799. Так обратимся опять к ее словам, исполненным великого любомудрия и кротости. «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом». Заметь, как и здесь она не говорит об оскорблениях соперницы, не изображает ее злобу, не оплакивает домашнего несчастья, но открывает свою скорбь настолько, насколько нужно было для оправдания перед священником. Не сказала «молюсь Богу, прошу Богу», но изливаю душу мою пред Господом. То есть я всю себя обратила к Богу, к Нему устремила весь ум мой, всею душой и всею крепостью совершила молитву свою, открыла Богу свое несчастье, показала рану. Он может приложить к ней врачевство. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. Опять называет себя рабою и всячески старается, чтобы священник не имел об ней худого мнения. Не сказала себе, какое мне дело до его злословия. Он осудил напрасно и без причины, заподозрил в том, в чем не следовало. Пусть все клевещут на меня, лишь бы совесть моя была чиста. Напротив, она исполнила ту апостольскую заповедь, которая повелевает: «Помышляйте о добром не только пред Господом, но и пред людьми». Римлянам 12:17. Она всяким способом устраняла подозрения, говоря: «Не дай рабе твоей в лице в ущерб погибели». Что значит «в лице»? «Не сочти меня бесстыдной и дерзкою». Эта смелость происходит от горести, а не от опьянения. От скорби, а не от упоения. Что же, священник, смотри, как он разумен. Не стал расспрашивать об ее несчастье, не захотел допытываться причины его. А что говорит? «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Обвинителя жена сделала своим защитником. Так хороша скромность и кротость. За обиду получила она достаточное напутствие, нашла в себе заступника и ходатая в том, кто укорил ее. И на этом она не останавливается, но и еще говорит: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, ела, и лицо ее не было уже печальным, как прежде. То есть, о, если бы ты узнала закончание и самого совершения дела, что я молилась и просила вследствие не опьянения, а великой скорби. Видишь ли веру этой жены? Прежде чем получила просимое, она стала уже бодро, как бы получившим. А причина та, что она молилась с великой горячностью, с непоколебимым усердием. Поэтому она и пошла, как бы получивши все. Притом и Бог, намереваясь дать ей дар, освободил ее от скорби. Ей поревнуем и мы, и во всяком несчастье станем прибегать к Богу. Если нет у нас детей, будем просить их у Него. А если получим, будем воспитывать их с большой заботливостью и удалять юноши от всякого зла, особенно же от любострастия. Искушение этого греха сильно, и ничто так не волнует этого возраста, как эта страсть. Поэтому оградим их отовсюду советами, увещаниями, страхом и угрозами. Если они одолеют эту страсть, то не скоро поддадутся и другой, напротив, будут выше и страсти к деньгам, победят и пьянство, и всячески постараются избегать бесчинства и порочных обществ. Будут и родителям любезнее и приятнее всем людям. В самом деле, кто не будет уважать скромного юношу? Кто не обнимет и не облобызает обуздавшего нечистые пожелания? Кто из самых богатых не согласится с великим удовольствием отдать за него свою дочь, хотя бы он был беднее всех? Как никто не будет столь жалок и глуп, чтобы решиться иметь зятем расточительного и развратного человека, хотя бы он был богаче всех, так никто не будет и столь безрассуден, чтобы отвергнуть и обесславить скромного и целомудренного. Итак, чтобы дети наши были у людей в уважении и Богу любезны, будем украшать их душу и вводить их целомудренными в брачную жизнь. Тогда потекут к ним и все земные блага, как из источников, и от Бога получат они милость, та, что насладятся и настоящую, и будущую славою, которой да достигнем все мы по благодати человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, честь, держава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 801. Слово третье. О бане и о воспитании Самуила. Если не кажусь кому-либо надоедливым и обременительным, то обращусь к тому же предмету, о котором говорил вам. Поведу вас к Анне и посвящу беседу лугу добродетели этой жены, лугу, украшенному неувядающими цветами и розами, но молитвою, верою и великим терпением. Эти добродетели гораздо благовоннее весенних цветов, будучи орошаемы не потоками вод, но дождями слез. Не так источники вод делают сады цветущими, как потоки слез напояет плод молитвы, содействуя ему достигнуть наибольшей высоты. Так было и с этой женой. Лишь только она выговорила слова молитвы, молитва ее достигла неба и принесла ей зрелый плод святого Самуила. Не огорчайтесь же, если мы опять беремся за тот же предмет. Мы будем говорить не то же самое, а другое, новое и свежее. Ведь и для обыкновенного стола иной может приготовить из одного припаса много кушаньев. Мы видим, что золотых дел мастера из одного куска золота делают ожерелья, цепочки и многие другие золотые вещи. Вещество однообразно, а искусство разнообразно, и не стесняется однообразием данного вещества, будучи само находчиво и изобретательно. А если таковы земные вещи, то тем более благодать духа, что трапеза ее различна, разнообразна и многовидна. Послушай об этом Павла, который говорит: «Одному дается духом слово премудрости, другому – слово знания, третьему – вера, иному – дарование исцелений, ходатайство, управление, рода языков. Все это соделает один и тот же дух, разделяя каждому, как хочет». Видишь ли, как разнообразно! «Рек много», – говорит, – «но источник один, яства различны, а угощающий один. А если такова благодать духа, то не будем утомляться. Мы видели ее неплодную, видели, как стала матерью, видели, как она плакала, видели, как радовалась. Скорбели с нею тогда, порадуемся сегодня. Так и Павел заповедал радоваться с радующимися и плакать с плачущими. И это нужно делать не только с людьми, живущими в одно время с нами, но и с бывшими давно. И не говори мне, какая же мне будет польза от Анны и воспоминаний о ней. Не имеющие детей могут научиться тому, как им сделаться матерями. Матери узнают, какой самый лучший способ воспитания детей. И не только жены, но и мужья получат от этой истории весьма большую пользу. Научившись обращаться со своими женами, хотя бы они страдали неплодством, так же кротко, как Елкана обращался с Анною. И не только эту, но еще и другую, гораздо большую они получат пользу, научившись тому, что все родители должны воспитывать детей своих для Бога. Поэтому не будем считать бесполезным для себя слушать эту историю, если она не принесет нам денег и серебра. Напротив, поэтому именно и станем считать ее полезною и выгодною, что она открывает нам не золото и серебро, а гораздо важнейшее этого – душевное благочестие и небесное сокровище. И научает этому, как можем мы устранить всякую опасность. Деньги дать легко могут и люди, а исправить природу, прекратить такую печаль, уничтожить скорби и ободрить душу, готовую пасть, возможно для одного владыки природы, а ни для кого из людей. Ведь если бы ты, страдая неизлечимой болезнью, обошла весь город и стратила деньги, пользуясь у многих врачей, и не нашедши нигде никакого облегчения, встретилась с женщиной, которая страдала такой же болезнью и избавилась от нее, то ты не отстала бы от нее со своими просьбами, убеждениями, мольбами о том, чтобы она указала Избавителя. А теперь, видя Анну, которая стоит между нами и рассказывает о своем недуге, и без мольбы указывает врачество и врача, уже ли ты не подойдешь и не воспользуешься врачеством? Уже ли не выслушаешь этой истории со всем вниманием? И какое ты когда-нибудь сможешь получить благо? Другие нередко переплывают обширные моря, предпринимали дальние путешествия, тратили деньги и переносили труды, чтобы увидеть оказанного в другой стране врача, не имея при этом уверенности в том, что непременно освободятся от болезни. А ты, жена, когда не предстоит тебе ни морского путешествия, ни перехода за пределы Отечества, ни другого какого-либо подобного труда, и что, говорю, перехода за пределы Отечества, тебе нет надобности переступать даже из-за порог дома, но в самой спальне можно найти врача и без всякого посредника, говорить с ним обо всем, о чем хочешь. «Я есть Бог вблизи, а не Бог вдали» – Иеремия 23:23. Ты откладываешь и медлишь. Какое же будешь иметь извинение? Как получишь прощение, когда, имея возможность найти легкий и совершенно удобный способ избавиться от постигших тебя зол, ты не родишь и отказываешься от своего спасения? Ведь этот врач может, лишь только захочет, исцелить не только бесплодие, но и всякую болезнь души и тела. И удивительно то, что он совершает исцеление не только без труда и путешествия, без издержек и посредников, но и без боли. Он не прилагает к ране железа и огня, как делают другие врачи. Ему достаточно сделать одно мановение, и всякая скорбь, всякая печаль, всякая болезнь удаляется и убегает. 803. Итак, не станем откладывать и медлить, хотя бы мы были бедны и впали в крайнюю нищету. Не нужно платить деньги, чтобы защититься бедностью. Этот врач требует в награду не денег, а слез, молитв и веры. Если, имея это, придешь к нему, непременно получишь, чего просишь, и отойдешь с большой радостью. В этом убедиться можно из многого другого. А не худой пример представляет и эта жена. Принесши не золото и серебро, а молитву, веру и слезы, она получила, чего просила, и с этим отошла. Не будем поэтому думать, будто это повествование для нас бесполезно. А сие написано было в научение нам, достигших последних веков. Но обратимся к ней и узнаем, как она освободилась от болезни, что сделала после освобождения и как воспользовалась даром, данным от Бога. И сказал ей Елкана, муж ее: «Делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена его и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Видишь, как смотрела она на это дитя, не только как дитя, но и как на приношение. У нее была двойная любовь по природе и по благодати. Мне кажется даже, что она чтила свое дитя, и справедливо. Если намеревающийся принести в дар Богу золотые чаши и сосуды, получив их изготовленные, и положив до времени дома, смотрит на них не как на обыкновенные сосуды, а как на приношение, и не осмеливается прикасаться к ним просто без нужды, наравне с другими, то тем более с таким расположением смотрела эта жена на свое дитя и прежде, чем ввела его в храм. Она и любила его более, чем как дитя, и заботилась, как о приношении, думая через него осветиться. Дом ее сделался храмом, так как в нем был пророк и священник. И ее благочестие можно видеть не только из того, что она обещала его Богу, но и из того, что не решилась войти в храм, пока не отняла его от груди. 22. Анна же не пошла с ним, сказавши мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». Видишь ли, она сочла небезопасным оставить его дома, а самой идти в храм. Получив дар, не решилась она явиться без дара, а привести его и потом взять с собой и уйти назад также боялась. Поэтому она оставалась дома столько времени, чтобы явиться в храм вместе с даром. Наконец она привела его и оставила. И он, будучи отнят от сосцов матери, не тосковал. А вы знаете, как обыкновенно тоскуют дети, когда отнимают их от груди. Но не он не скучал, разлучаясь с матерью, а обращал взоры к Господу, сделавшему и ее матерью. Ни мать не скорбела, расставаясь с сыном, потому что посредствующая между ними благодать стала выше влечения природы, и они, казалось, были вместе друг с другом. Как виноградная лоза, стоя на одном месте, далеко простирает ветви и кисть, хотя висит на далеком расстоянии, находится в связи с корнем. Так было и с этой женою. Сама оставаясь в городе, она простерла свои ветви до храма, и там повесила спелый гроздь. Расстояние нисколько не помешало этому, потому что любовь к Богу соединяла сына с матерью. Хотя он и молод был летами, но зрел добродетелью, и для всех приходивших в храм был учителем великого благочестия. Расспрашивая и узнавая об образе его рождения, они получали достаточное утешение, надежду на Бога, и никто, увидя это дитя, не уходил молча. Но все прославляли того, кто даровал его сверх чаяния. Поэтому Бог замедлил рождение, чтобы увеличить эту радость, чтобы эту жену сделать более славную. Знавшие ее несчастье были свидетелями благодати Божией, так что продолжительное неплодство сделало ее более известной всем, заставило всех ублажать ее и удивляться, и возносить за нее благодарность Богу. Говорю это для того, чтобы мы, если видим, что святые жены страдают неплодством или каким-нибудь другим подобным недугом, не скорбели, не роптали и не говорили про себя: Почему это Бог презрел столь добродетельную жену и не дал ей дитяти? Нет, Он делает так не потому, что презирает, а потому, что лучше нас самих знает полезное нам. Итак, она привела в храм, ввела агнца в овчарню, тельца в стадо, посадила в сад розу без стерни, розу никогда не увядающую, но всегда цветущую, которая может подняться до самого неба и благоуханием которой наслаждаются все живущие во Вселенной, даже до сегодня. Вот столько лет уже прошло, и благоухание добродетели усиливается, а не слабнет от продолжительности времени. Таково свойство духовных предметов, 805. Так вошла пересаживающее прекрасное растение. И как трудолюбивое земледельце сначала бросает в землю семена кипарисов или других подобных растений, а потом, когда видит, что семя стало деревом, не оставляет его на той же земле, но выкопав оттуда, пересаживает на другое место, чтобы земля, приняв молодое растение в свои недра, всю силу свою сполна употребила на питание его корня. Так сделала и эта жена. Дитя сверхчаяния, посеянное в ее утробе, она взяла из дому и пересадила в храм, где источники и непрерывные духовные орошения. На них можно было видеть исполнение пророческого слова, которое произнес Давид в своей песне. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешников и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как древо, посаженное при потоках вод, и лист его не вянет». Не после того, как испытал зло, он Самуил удалился от зла, а избрал добродетель от колыбели. Он не участвовал в беззаконных советах и не имел общения в нечестивых собраниях, но в самом нежном возрасте от сосов матери перешел к другим сосам духовным, и как дерево, постоянно орошаемо, достигает большой высоты, так и он поднялся на высоту добродетели, будучи постоянно напояем слушанием Слова Божия. Но посмотрим, как мать пересадила его, последуем за этой женою и войдем с нею в храм. Когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взявши 3 тельца и хлебы, и 1 ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа с селом, и отрок с ними. Отрок же был еще дитя. Значит, жертва была двойная. Был телец бессловесный и словесный. Одного принес в жертву священник, другого вознесла жена. И жертва была гораздо лучше той, которую принес священник. Она была жрицей от собственной утробы. Подражала в этом патриарху Аврааму, и с ним вошла в состязание. Только тот, взяв сына, опять привел его назад, а она оставила в храме навсегда. Лучше же сказать, и тот вознес всецело, потому что нужно смотреть не на то, что он не заклал, а на то, что внутренно все это исполнил. Видишь, как жена состязуется с мужем. Видишь, как природа не помешала ей соревновать патриарху. Но посмотрим, как она возносит его. Пришедших к священнику, она сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу». Что значит во мне? Выслушайте внимательно слова мои. Так как прошло уже много времени, то она хочет напомнить о том, что ей прежде сказано было, потому и говорит: «Я та самая женщина». «О 7 дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». И поклонилась там Господу. «Не сказала я та самая жена, которую ты обидел, оскорбил и осмеял за невоздержание и пьянство. Вот Бог показал тебе, что я не пью, и что напрасно ты обвинил меня в том». Ни одного такого жесткого слова она не сказала, а говорит с большой скромностью. Хотя на своей стороне она имеет свидетельство самого исхода дела и может теперь упрекнуть священника, напрасно и без причины осудившего ее. Однако она не сделает этого, но говорит только о Божьем благодеянии. И посмотри на благородство этой рабы. Когда она страдала, то никому не открывала своего несчастья и не сказала священнику: «У меня есть соперница, которая оскорбляет и поносит меня, и имеет много детей, а я, живя скромно, никак доселе не могла сделаться матерью. Бог заключил мою утробу и, видя меня в скорби, не умилосердился надо мною». Ничего такого она не сказала, Но умолчав о виде своего несчастья, объяснила только, что она страдает душой, сказав: «Жена, которая страдала я». Да и этого не сказала бы, если бы не вынудил ее к тому священник подозрением в нетрезвости. Когда же перенесла она эту рану, и Бог даровал ей по ее прошению, тогда она открывает это благодеяние священнику, желая иметь его участником в благодарении, и как тогда имела участника в молитве, и говорит: «Об отроке сем молилась, и дал мне Господь по прошению, чего я просила у него, и вот я отдаю его Господу». Смотри, как она скромна. «Не подумай, — говорит, — будто я, посвящая Богу сына, делаю что-нибудь великое и удивительное. Не я виновница этого дела, я плачу долг. Я получила залог и возвращаю его тому, кто дал». Говоря эти слова, она и себя вместе с дитятей посвящала Богу, привязав себя к храму, как бы цепью, природным сочувствием. 807. Если доброе расположение человека там, где его сокровище, то тем более душа матери была там, где ее дитя, и чрево ее вновь исполнялось благословение. Когда она сказала эти слова и помолилась: «Послушай, что говорит священник Елкана». 2.20. Благословил Или Елкану и жену его и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу, и пошли они вместо свое. Да даст тебе по прошению твоему». Когда же она сделала Бога должником своим, тогда и говорит: «Да воздаст тебе», внушая добрую надежду на будущее. Если Бог дал не вследствие долга, то тем более воздаст после того, как сам получил. Итак, первый сын получил начало от молитвы, а следовавшие за ним от благословения. И таким образом весь плод этой жены был освящен. Первенец был подвигом жены, а второй – ее и вместе священника. Как тучная и плодоносная земля, приняв семена, производит обильную ниву, так эта жена, приняв с верою слова священника, дала нам другие добрые колосья и отменила древнее проклятие, родив по молитве и благословению. И ты, жена, ей подражай. Если ты бездетна, помолись также и попроси священника, чтобы он принял участие в твоей молитве. Подлинно, если ты примешь слова с верою, благословение отцов произрастит добрый и зрелый плод. Когда же сделаешься матерью, посвяти и ты своего сына Богу. Она вела в храм, а ты себя саму сделай царским храмом. Члены ваши, сказано, суть тела Христова, и храм живущего в вас Святого Духа, и в другом вместе вселюсь в вас самих и буду обитать. Не странно ли, что обетшавший готовый упасть дом, мы поправляем и держим на это деньги, приглашаем строителей, употребляем все усилия. А дом Божий, именно домом Божьим может быть душа юноши, не удостаиваем и обыкновенного попечения. Смотри, чтобы не услышать тебе того же, что некогда услышали иудеи. Так как они по возвращении из плена оставили в небрежении этот чувственный храм, а собственные дома украшали, то этим так огорчили Бога, что он послал к ним пророка предсказать голод и оскудение всего необходимого и указать причину такой угрозы. Она состоит в том, что вы живете в домах истесанных, а храм мой в запустении. Агея 1.4. А если нерадение о том храме возбудило такой гнев Божий, то тем более небрежение об этом храме оскорбит Господа, потому что последний тем досточтимее первого, чем более имеет символов святости. Не попусти же Дому Божию сделаться вертепом разбойников, чтобы не услышать тебе и другого обличения, которое Христос сделал иудеям. Дом Отца моего, дом молитвы есть, а вы его сделали вертепом разбойников. Как же он делается вертепом разбойников? Когда мы допустим войти и поселиться в душах юношей низким и грубым пожеланием и всякому распутству. Такие помыслы свирепие разбойников, отнимая у детей свободу, делая их рабами безумных страстей, поражая их со всех сторон и нанося душе их множество ран. Поэтому каждодневно будем заботиться об этом и, пользуясь словом, как бичом, будем изгонять все такие страсти из их души, чтобы дети были в состоянии вместе с нами принять участие в высшей жизни и совершить всякое в ней служение. Не видите ли, как живущие в городах лишь отнимут детей своих от груди, тотчас заставляет их носить масличные ветви, делает их судьями состязаний, начальниками этих состязаний и хоров. Так будем делать и мы. С раннего возраста будем вводить их в жизнь небесную, потому что эта земная жизнь требует только трат, а пользы никакой не приносит. 809. Скажи мне в самом деле, какая может быть польза от народных похвал? Когда наступает вечер, тотчас прекращается весь этот шум и рукоплескание. Когда пройдет праздник, остаются без всякого удовольствия, повеселившись, как будто во сне, и не находя, несмотря на свои поиски, радости, которую доставил бы им венок, или блестящая одежда, или какая-либо другая роскошная вещь. Все это пробежало мимо их быстрее ветра. А жизнь небесная совсем не такова. Не требуя издержек, она приносит нам великую и верную пользу. Ведущему такую жизнь рукоплещут постоянно, не люди нетрезвые, а сон ангелов. Что, говорю, сон ангелов? Сам владыка ангелов похвалит и прославит его. А кого хвалит Бог, тот не один, не два и не три дня, но вечно торжествует свинцом на голове, и никогда не увидишь его голову, лишенной этой славы. Время этого торжества не ограничено определенными днями, а продолжится в бесконечность будущего века. К тому, чтобы совершилось это служение, никогда не может служить препятствием бедность. Напротив, и бедному можно совершить его, бедному даже всего удобнее, как свободному от всякого житейского блеска, потому что здесь нужны не денежные траты и не богатство, а чистая душа и умная мысль. Ей изготовляется для души одежды, потребная для такой жизни. И сплетается венец, так что если она не будет украшена добродетелями, то множество золота не принесет ей никакой пользы, как не повредить нисколько и бедность, если она имеет внутреннее богатство. Это служение пусть совершает и у нас не только дети мужеского пола, но и дочери. К нему призваны не одни мужчины, как это бывает в мирских делах. На это зрелище принимаются и жены, и старцы, и юноши, и рабы, и свободные. Там, где дело идет о проявлениях души, не может служить препятствием ни пол, ни возраст, ни житейские отличия и ничто другое. Поэтому прошу всех вас посвящать на это служение сыновей и дочерей своих с самого раннего возраста и заготовлять для них богатство, свойственное этой жизни, не закапывая в землю золото и не собирая серебро, но слагая в душе их кротость, целомудрие, скромность и все другие добродетели. Таких свойств требует это служение. И если это богатство мы соберем и для себя, и для детей, то и в настоящей жизни насладимся великим счастьем, и в будущем услышим тот блаженный голос, которым Христос прославляет всех исповедавших Его. А исповедание бывает не только через веру, но и через дела. Если нет этого последнего, то мы находимся в опасности быть наказанными наравне с отвергшимися Господа. Ведь не один способ отречения, но много и есть различные, которые описывает нам Павел в следующих словах. «Бога, говорят, что знает, а делами отрицаются». И в другом месте, если кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. И еще, «бегайте лихоимство, которое есть идолослужение». А если есть столько способов отречения, то, очевидно, столько же и еще больше есть и способов исповедания. Постараемся же всеми ими исповедать Бога, чтобы и нам получить небесную честь по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слово четвертое. Тем, которые оставляют священное собрание и уходят на зрелище. Не знаю, что мне говорить сегодня. Видишь, что церковное собрание уменьшается, пророков оскорбляет, апостолов презирает, отцами пренебрегают, а через рабов оскорбление переходит и на Господа. Хотел бы я сказать обличение, но не вижу здесь тех, которые должны бы выслушать обличение, а вижу только вас, для которых такое внушение и увещание не нужно. Впрочем, и при этом нам не нужно молчать, потому что при этом и своему негодованию на них дадим выход наружу. Выразим его словами, и их заставим краснеть и стыдиться, возбудив против них столько обличителей. Всех вас, слушателей, если бы они пришли сюда, то выслушали бы обличение только от нас, одних. А теперь, убегая от нашего обличения, они услышат все это от вас. Так делают и друзья. Когда не найдут самих виновных, то жалуются их друзьям, чтобы эти пошли и передали им сказанное. Так сделал и Бог, оставив согрешивших против Него. Он обращается с жалобою к невинному Иеремии и говорит: «Видел ты, что делает безумная дочь Иудина?» 3.6. «Так и мы жалуемся вам на тех, которые теперь отсутствуют, чтобы вы, ушедшие отсюда, вразумили их». Кто в самом деле может снести такое небрежение? Однажды в неделю собираемся мы сюда, и в этот день не хотят они оставить житейские попечения. А начни кто выговаривать им, они сейчас ссылаются на бедность, на необходимое пропитание, на настоятельные дела, выдумав себе оправдание, которое хуже всякого обвинения. В самом деле, что может быть хуже обвинения, когда другое вам представляется более нужным и необходимым, чем дела Божии? Значит, если бы эта отговорка и была справедлива, и тогда их оправдание служило бы, как я сказал, к их обвинению. Но ведь это только одна отговорка, предлог и прикрытие лености, в чем вы убедитесь и без моих слов. Обличить представляющих такие извинения после завтрашний день, когда весь город переселится в цирк, когда и домы, и площади опустеют из-за преступного зрелища. Здесь, видите, и главная часть храма не наполнена народом, а там занимает не только цирк, но и верхние комнаты, и дома, и кровли, и крутизны, и множество других возвышенных мест. Ни бедность, ни недосуг, ни слабость телесная, ни боль в ногах, и ничто подобное не удерживает этой необузданной страсти. Старики бегут туда быстрее цветущих юношей, и стыдят свои седины, опозоривает возраст, подвергает осмеянию самую старость. Когда они приходят сюда, то как бы чувствуя тошноту, жалуются на беспокойство и тяготятся слушанием Слова Божия, ссылаясь на тесноту, жар и тому подобное. А там, стоя на солнце с открытой головою, и несмотря на то, что их попирает ногами, толкает, наносит им сильные удары и другие бесчисленные неприятности, они бывают веселы, как бы на лугу. Оттого-то у нас и города и развратились, что худы наставники юношества. В самом деле, как можешь ты образумить беспорядочного и развратного юношу, когда сам в старости поступаешь так легкомысленно, когда сам за свою долгую жизнь не насытился еще этим отвратительнейшим зрелищем? Как можешь ты удержать сына или наказать провинившегося раба, или вразумить ближнего, не брегущего о своих обязанностях, когда сам ты в глубокой старости ведешь себя так неблагопристойно? Если случится юноше оскорбить старика, этот сейчас указывает на свой возраст, и бесчисленное множество других стариков разделяет его негодование. А когда надобно вразумлять юноши и быть для них образцом добродетели, тогда у них стариков нет и помину о летах. Напротив, они еще неистовее юноши и стремятся к преступному зрелищу. 812. Я говорил сейчас о стариках не с тем, чтобы освободить юношей от обличения и укора, но чтобы через тех предостеречь этих. Конечно, что неприлично для старика, то тем более неприлично для юноши. И где для старика великий позор и большой стыд, там для юноши тем более ужасная гибель и глубокая пропасть. Чем живее в юношах пожелания, чем сильнее в них пламень, который лишь только получит хоть немного вещества отвне, зажигает все. Действительно, юноша весьма легко предается похоти и удовольствиям, почему имеет нужду в большем надзоре, в крепчайшей узде, в надежнейшем ограждении и предостережении. Не говори мне, человек, что зрелище доставляет удовольствие, а лучше вразуми меня, не приносит ли оно вместе с удовольствием и вреда. И что я говорю о вреде? Оно не доставляет даже удовольствия, как можешь видеть ясно из следующего. Возвращаясь из цирка, встретиться с выходящими из церкви и разузнай обстоятельно, кто получил больше удовольствия. Тот ли, кто послушал пророков, принял благословение от священнослужителя, насладился поучением, помолился Богу о своих прегрешениях, облегчил совесть и не сознает за собой ничего преступного? Или ты, который оставил матерь, то есть церковь Божию, презрел пророков, оскорбил Бога, ликовал с дьяволом, слушал богохульников и ругателей, потратил время попусту и напрасно и не принес оттуда домой никакой пользы, ни телесной, ни духовной. Стало быть, и для удовольствия лучше приходить сюда. Ведь после театра тотчас является осуждение, обличение совести, раскаяние о сделанном, стыд и позор такой, что не смеешь и глаз поднять. А в церкви все напротив. Смелость, свобода речи, безбоязненность со всеми разговор обо всем, что здесь слышали. Итак, когда выйдешь на площадь и увидишь, что все бегут на то зрелище, ты беги тотчас в церковь. И пробыв в ней немного времени, услаждайся надолго Словом Божиим. Напротив, если вслед за толпой ты уйдешь в цирк, то, повеселившись немного, будешь скорбеть во весь тот день и в следующий за ним и во многие другие, осуждая себя за свой проступок. А если воздержишься немного, то будешь весел во весь день. Так обыкновенно бывает не только в этом деле, но и во всех других. Порок доставляет кратковременное удовольствие и продолжительную скорбь, а добродетель – кратковременный труд и продолжительную пользу, а вместе – удовольствие. Например, помолился ты Богу, поплакал и поскорбел несколько времени на молитве, или даже забавлялся целый день, но потом подал милостыню, попостился, сделал какое-либо другое доброе дело, или, будучи обруган, не отплатил ругательством. Сдержал себя таким образом и обуздал свою страсть на одно мгновение времени. Ты затем веселишься, радуешься непрестанно, вспоминая о своих добрых делах. А с пороком совсем иначе. Выбранил кто другого, отплатил другому бранью. Пришедший домой, он снедает сам себя, размышляя о словах своих, которые не раз причиняли великий вред. Итак, если ищешь удовольствие, то похоти юных убегай. Сохраняй целомудрие и слушай внимательно Слово Божие. Говорим вам это для того, чтобы вы, пересказывая об этом тем, которые не пришли теперь в церковь, и постоянно оглашая их этими словами, отвлекали их от всякой дурной привычки и убеждали все делать с надлежащим рассуждением. Ведь у этих людей, которые увлекаются просто и без рассуждения, и самого усердия к добру нельзя назвать похвальным, это обнаружится на следующем собрании. Когда мы будем праздновать Святую Пятидесятницу, стечется такое множество народа, что здесь будет у нас крайняя теснота. Но я не похвалю такого стечения, потому что это будет делом привычки, а не благочестия. Итак, что может быть жалче этих людей, когда и нерадение их так преступно, и кажущееся усердие не заслуживает похвалы? Тот же, кто участвует в этом божественном собрании по любви и здравому рассуждению, тот, конечно, должен делать это постоянно, а не приходить только вместе с теми, которые являются сюда лишь в праздник, потом опять уходит, увлекаясь подобно овцам без рассуждения. 814. Это вступление слова я мог бы распространить и более, но так как знаю хорошо, что вы без моего убеждения сделаете, что вам следует, и скажете им даже больше сказанного мною, то чтобы не наскучить вам направленными против них обличениями, я, предоставив все остальное вам, возьмусь за обычные наставления и возвращусь к истории Анны. Не удивляйтесь, что я еще не оставил этого предмета. Не могу я выбросить этой жены из своего ума. Так удивляюсь благолепию ее души и красоте сердца. Я люблю глаза, слезящиеся во время молитвы, и постоянно бодрствующие. Люблю губы и уста, не раскрашенные какими-нибудь притираниями, но красующиеся благодарностью к Богу, каковы и были у Анны. Удивляюсь ей за то, что она показала терпение, а еще больше удивляюсь, потому что показала терпение, будучи женщиной. Женщиной, которую многие часто порицали. От жены сказан начало греха, и через нее мы все умираем. Сирах 25-27. И опять. Мало есть всякое злоба против злобы женской. И Павел, не Адам прельстился, говорит, но жена, прельстившись, впала в преступление. Поэтому особенно и удивляюсь ей, что она отклонила эти обвинения, устранила осуждение и, принадлежа к обвиняемому и упрекаемому полу, опровергла все эти упреки, научая делами своими, что и жены стали злы не по природе, а по своему произволу и нерадению, что и, принадлежа к этому полу, может достигнуть высокой добродетели. Это существо, женщина, в самом деле настойчиво и решительно. Если уклонится ко злу, то совершает великие злодеяния. А если примется за добродетель, так скорее отдаст жизнь свою, нежели отстанет от своего намерения. Так и Анна одолела природу, победила необходимость и усердием к молитве сделала то, что из бесплодной утробы произрастило дитя. Да и получив сына, она опять прибегла к молитве и говорит: «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Что значит «утвердилось сердце мое, возрадовалось в Боге»? Уже известно вам, это я уже объяснил любви вашей, а теперь нужно объяснить дальнейшие слова. Она прибавляет: «вознесся рог мой в Боге моем». Что значит «рог мой»? Это выражение часто употребляется в Священном Писании. Например, говорится: «вознесся рог его» и «вознесется рог помазанника его». Что же означает «рог»? Этот способ выражения заимствован от бессловесных животных и означает силу, славу, знаменитость. Псалом 74. Им вместо славы и оружия Бог даровал только рога. Потеряв рога, они теряют очень много своей силы. Как безоружным воином, так и безрогим валом легко можно овладеть. Значит, жена сказала тем нечто иное, как «возвысилась слава моя». Как же возвысилась? «В Боге моем», говорит. Поэтому и безопасно это возвышение, что оно имеет твердое и непоколебимое основание. Слава от людей так же ненадежна, как сами прославляющие, оттого и упадает скоро. А слава, даруемая Богом, не такова. Она пребывает непоколебимою навсегда, изображая то и другое, ненадежность первой, слава и постоянство последней. Пророк и говорит так: «Всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Высыхает трава, и цвет ее отпадает». Но о славе Божией не то говорит, а что «Слово же Бога нашего пребывает вовеки». Исайя 46:7. Это видно из примера этой жены. Цари, полководцы, властители, употребившие иногда многие усилия, чтобы увековечить свою память, построившие великолепные гробницы, воздвигнувшие во многих местах статуи и множество изображений, оставившие по себе бесчисленные памятники своих деяний, забыты и неизвестны никому даже и по имени. А эта жена прославляется теперь во всей вселенной. Пойдешь ли ты в Скифию, в Египет, в Индии, даже в концы вселенной, услышишь, как все прославляют добродетель этой жены. Слава Анны обнимает всю землю, где только светит солнце. И удивительно не только то, что она прославляется во всей вселенной, но и то, что по истечении столь долгого времени слава ее не только не померкла, но более и более возрастает и увеличивается. Ее любомудрие, великодушие и терпение все знают. И в городах, и в селах, и в домах, и в воинских станах, и на кораблях, и в мастерских. Словом, везде можно слышать похвалы этой жене. Когда Бог захочет кого прославить, тогда слава эта, несмотря ни на приключившуюся смерть, ни на множество лет, и ни на что другое, остается навсегда цветущую, и блеска ее никто не в состоянии помрачить. Потому и она, желая научить всех слушателей, что нужно прибегать не к тленному, а к тому, от кого исходят к нам блага, верные и неизменные, указывал на виновника своей славы. Сказав «утвердилось сердце мое в Господе», она прибавляет: «вознесся рог мой в Боге моем». И этим сопоставлением указала нам на двоякого рода блага, которое редко бывает вместе. «Я, — говорит, — избавилась от волнения, освободилась от бесчестия, достигла безопасности и снискала славу». А все это редко соединяется вместе. Многие свободны от опасности, но не имеют славы. Другие достигают славы и известности, но должны для этой славы подвергаться опасностям. Например, часто случалось, что многие прелюбодеи, отравители, раскапыватели могилы и другие подобного рода преступники, будучи заключены в темницу, потом выпускались оттуда по милосердию царя. Так они избавлялись от наказания, но не очищались от позора. Напротив, срам всюду следует за ними. Другие благородные воины вели славную и знаменитую жизнь, презирая опасности, вдавались в сражения, часто получали множество ран и, наконец, умирали преждевременной смертью. Эти, пожелав славы, лишались безопасности. 816. Но с этой женой произошло то и другое. Она достигла безопасности и вместе с тем снискала славу. Так было и с тремя отроками. они освободились от опасности, избежав огня, и сделались славными, победив сверхъестественную силу этой стихии. Таковы действия Бога. Он дает жизнь славную и вместе безопасную. Указывая на то и на другое, Анна и сказала: «Утвердилось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем». Сказала не просто в Боге, но в Боге моем, усвояя себе общего владыку вселенной. Это сделала она не с тем, чтобы умолить владычество его, но чтобы показать и выразить свою любовь к нему. Таков обычай у любящих. Они не хотят любить вместе со многими другими, но желают выражать свою любовь особенным, исключительным образом. Так делает и Давид, когда говорит: «Боже, Боже мой, к Тебе утром возношу молитву». Сказав о всеобщем его владычестве, он сказал об особенном господстве над святыми. И в другом месте: «Боже, Боже мой, услышь меня, для чего Ты оставил меня? И еще скажу Богу, заступник мой Ты». Это слова души пламенеющей, согретой и горячей любовью. Так поступила эта жена. Впрочем, нисколько не удивительно, что так поступают люди, но когда ты увидишь, что и сам Бог поступает так, тогда ты изумись. В самом деле, как эти люди не называют его Богом обще со многими другими, но хотят его еще, чтобы он был, собственно, их Богом, так и он называет себя не только Богом их обще со всеми другими, но и, собственно, их Богом. Поэтому он говорит: «Я есть Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова», не ограничивая тем свое владычество, но еще более распространяя. Его власть возвышается не столько многочисленностью, сколько добродетелью подвластных. И не так приятно ему называться Богом неба и земли и моря, и всего, что в них, как приятно называться Богом Авраама, Исаака и Иакова. И чего не бывает у людей, то можно видеть у Бога. Именно у людей рабы называются по господам. И все говорят обыкновенно так: такой-то поверенный того-то, такой-то домостроитель такого-то, военачальника или градоначальника. А никто не говорит: такой-то градоначальник такого-то поверенного. Нет, низших мы обыкновенно называем всегда повысшим. Но у Бога оказывается напротив. Не только Авраам называется Божиим, но и Бог Авраамовым. Господь зовется по имени раба. Этому именно удивляясь и говорит Павел: «Поэтому не стыдится Бог называться их Богом». Евреям 11:16. «Не стыдится, — говорит Господь, — называться по имени своих рабов». Объясни, почему не стыдится? Для того, чтобы и мы подражали. Но они, говорят, были странники и пришельцы. Этого-то, кажется, и нужно было стыдиться, потому что странник представляется человеком незначительным и презренным. Но святые были странниками не в том смысле, какое имеет это слово само по себе, а в другом, особенном. Мы называем странниками людей, оставивших свое отечество и пришедших в чужую землю. А святые были не такие странники, нет. Презрев всю вселенную и признав землю ничтожную, они обращали взор к небесному граду не по гордости, но по великодушию, не по надменности, но по любви к мудрости. Рассмотрев все земное, они увидели, что оно скоро проходит и гибнет, и что здесь ничто не твердо и не постоянно, ни богатство, ни власть, ни слава, ни самая жизнь. Но все имеет конец и стремится к своему пределу. Небесное же, напротив, не таково, но нескончаемо и вечно. Тогда-то они пожелали быть странниками по отношению к скоротечному и приходящему, чтобы получить благо постоянное. Итак, они были странниками не потому, что не имели отечества, но потому, что стремились к отечеству вечному. Объясняя это, Павел и говорил: «Ибо говоря так, они показывают, что ищут иного отечества». Какого, скажи, отечества? Не прежнего ли, которое они оставили? Нет, говорит, если бы они помнили то отечество, то имели бы время возвратиться туда. Но они говорили и желали лучшего, то есть небесного, которого художник и строитель Бог. Поэтому и Бог не стыдится себя, не стыдится называть себя их Богом. 818. Будем же и мы, прошу, подражать им. Презрим настоящее и будем стремиться к будущему. Возьмем эту жену в учительницы себе. Будем всегда прибегать к Богу и у Него просить всего. Ничего нет равного молитве. Она и невозможное делает возможным, трудное легким, неудобное удобным. Ее совершал и блаженный Давид, о чем говорил так: «Семь раз в день прославляю тебя за судьбы правды твоей». Если же царь, обремененный бесчисленными заботами и развлекаемый со всех сторон, столько раз в день молился Богу, то какое оправдание или прощение можем получить мы? Ведь мы имеем столько праздного времени и не молимся Ему непрестанно, несмотря даже на то, что можем получить столь великую пользу. В самом деле невозможно, совершенно невозможно, чтобы человек, молящийся с должным усердием и постоянно призывающий Бога, впал когда-либо в грех. А почему это так, я скажу. Кто воспламенил свой ум, возбудил душу, переселился на небо и таким образом Господа назвал своим, кто, вспомнив о своих грехах, беседует с Ним о прощении их и молит Его быть милостивым и кротким, тот, предаваясь такой беседе, отлагает всякое житейское попечение, окрыляется и становится выше страстей человеческих. Врага ли увидит он после молитвы, уже не будет смотреть на него, как на врага. Красивую ли женщину, не соблазнится при виде ее, потому что пламень вожженной молитвы еще остается внутри его и отгоняет всякую негодную мысль. Но так как нам, как людям, свойственно и впасть в беспечность, то когда пройдет час, другой, третий после молитвы, и ты увидишь, что возбужденный в тебе жар готов мало-помалу охладеть, спеши тотчас опять на молитву и согрей охладевшую свою душу. И если будешь делать это в продолжении всего дня, частым повторением молитв, согревая самые промежутки между ними, то не дашь дьяволу доступа и входа к твоим мыслям. Когда, приступая к обеду, мы видим, что нагретая для питья вода остыла, то опять ставим ее на очаг, чтобы она поскорее нагрелась. Так будем поступать и здесь. На молитву, как бы на горячие уголь, будем полагать уста свои, и таким образом опять воспламенять душу свою к благоговению. Станем также подражать домостроителям. Они, когда строят здание из кирпича, не полагаясь на прочность этого материала, связывают постройку длинными бревнами, причем кладут их не на большом, а на малом друг от друга расстоянии, чтобы частой кладкой этих бревен сделать крепче связь между кирпичами. Так сделай и ты. Перелагай все житейские дела свои частными молитвами, как бы связями из бревен, и таким образом со всех сторон огради жизнь свою. Если будешь так поступать, то хотя бы подули бесчисленные ветры, хотя бы напали искушения, скорби, какие-либо горькие мысли или какое бы то ни было несчастье, не могут они уронить этого дома, скрепленного так частыми молитвами. Но скажешь, возможно ли человеку светскому, занятому службой, молиться по 3 часа в день и приходить в церковь? Возможно, и весьма легко. А когда нельзя прийти в церковь, то можно помолиться, не оставляя своей службы, стоя там, перед дверьми. Ведь для молитвы нужно не столько слово, сколько мысль, не столько движение рук, сколько напряжение души, не столько известное положение тела, сколько расположение духа. Иоанна была услышана не потому, что громко и сильно взывала, а потому, что крепко вопияла и внутренно, сердцем, ибо голоса у нее не было слышно, говорит Писание, а Богу слышал ее. Этого часто достигали многие другие, когда начальник внутри судилища кричал, грозил, выходил из себя, бесновался. А они, можно думать, что святой Златоуст разумеет здесь христианских мучеников, оградив себя перед входом крестным знамением и произнесши в уме краткую молитву, входили в судилище и заставляли судью переменить, укрощали его и свирепого делали кротким. И ни места, ни время, ни молчание не было для них препятствием к такой молитве. Так и ты сделай, 819. Востенай горько, вспомни о грехах своих, воззри на небо, скажи умом, помилуй меня, Боже. И твоя молитва кончена. Кто сказал помилуй, тот исповедался, сознал грехи свои. Потому что желать помилования свойственно согрешившим. Кто сказал «помилуй меня», тот получил отпущение грехов, потому что помилованный не наказывается. Кто сказал «помилуй меня», тот получил Царствие Небесное, потому что Бог, кого помилует, того не только освобождает от наказания, но и удостаивает будущих благ. Не станем же говорить свое оправдание, что дом молитвы не близко. Благодать Духа нас самих сделала храмами Божиими, если только мы бдительны. Стало быть, молиться для нас везде весьма легко. Наше богослужение не таково, каково было прежнее у иудеев, имевшее в себе много чувственных и обставленное множеством обрядов. Там молящемуся нужно было и прийти в храм, и купить горлицы, принести дрова и огонь, и взять нож, и стать преджертвенником, и исполнить множество других постановлений. Здесь же не нужно ничего такого. Но где бы ты ни был, везде с тобой и жертвенник, и нож, и жертва, потому что ты сам и жрец, и жертвенник, и жертва. Где бы ты ни был, везде можешь поставить жертвенник. Покажи только бодрую волю, и не помешает тебе ни место, ни время. Нет, хоть ты и не преклонишь колен, не станешь бить себя в грудь и не прострешь рук к небу, а только покажешь горячую душу, ты этим исполнишь все нужное для молитвы. Можно и жене, сидя за прялкой или занимаясь тканьем, обращать ум к небу и призывать Бога пламенно. Можно и мужу, выходя на площадь или идучи по своим делам, совершать усердные молитвы. Другому и сидя в мастерской, сшивая кожу, можно вознести душу Господу. Слуге можно и покупая, поднимаясь вверх и сходя вниз, и занимаясь на кухне, когда нельзя пойти в церковь, совершать искреннюю и усердную молитву. Бог не гнушается местом. Он требует только пламенного сердца и смиренной души. А чтобы увериться тебе, что для молитвы требуется не известное положение тела, но место или время, но мысль, добрая и бодрая, послушай, как Павел, лежа в темнице, распростертый, а не стоя прямо, потому что не позволяла ему этого колода, в которой забиты были ноги его, как он, помолившись с усердием, лежа, потряс темницу и поколебал ее основание, устрашил темничного стража и затем привел его к святому таинству. Так же Езекия, не стоя прямо, не преклонив колено, но лежа на постели по причине болезни, и, обратившись к стене, с жаром и смиренной душой призвал Бога, и тем отменил произнесенный уже приговор и привлек к себе великое благоволение Божие, и возвратил себе прежнее здоровье. И это случалось не только со святыми великими мужами, но и с порочными. Так разбойник, и не стоя в доме молитвы, не преклонив колено, но будучи распростерт на кресте, немногими словами приобрел Царство Небесное. Или вот еще примеры. Один в тине и во рве, другой во рве и со зверями, третий даже во чреве китовом. Все они, призвав Бога, прекращали все бедственные обстоятельства и привлекали к себе вышнее благоволение. Говорю это, чтобы убедить вас чаще приходить в церковь и дома молиться в тишине, в свободное время, и преклоняя колено и воздевая руки. Если же в какое-либо время или в каком-либо месте вы будете находиться среди множества других людей, и тогда не нужно оставлять обычных молитв. Но таким же образом, как я сказал любви вашей, молитесь и призывайте Бога в надежде получить не меньшую пользу и от такой молитвы. Это я сказал не для того, чтобы вы мне рукоплескали и удивлялись, но чтобы исполнили то на деле, совершая молитвы и моления и ночью, и днем, и за работой. Если мы так устроим себя, то и настоящую жизнь проведем в спокойствии и получим Царствие Небесное, которого да удостоимся все мы, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 821. Слово пятое к тем, которые приходят в церковь только в праздники. Напрасно, кажется, увещевали мы бывших у нас в прошлое собрание пребывать в доме отеческом, а не приходить сюда с теми, которые являются к нам только в праздник, и опять уходить. Лучше же сказать не напрасно, потому что если никто из них не убедился нашими словами, зато нам уготована награда, и все сделано для нашего оправдания перед Богом. Проповедник, слушает ли кто его или нет, должен бросать семена и отдавать серебро, чтобы Бог требовал отчета уже не от него, а от принявших то серебро. Так и мы сделали. Обличили, упрекнули, попросили, внушили. Мы напомнили о сыне, расточившем имение и возвратившемся в дом отеческий, и описали все бедствия его: голод, стыд, бесчестие и все, что перенес он на чужой стороне, желая этим примером сделать их более благоразумными. Не ограничились мы и этим, но показали им отеческую любовь к ним тем, что не подвергли их наказанию за нерадение, а приняли с распростертыми объятиями и простили им согрешения, отворили дом, предложили трапезу, облекли их одежду и учение и оказали им всякое другое внимание. Но они не захотели подражать тому сыну, не пожалели о прежнем своем уклонении, не остались в доме отеческом, но опять ушли. Так вот, вам, которая всегда с нами, и следовало бы опять привести их сюда и расположить к тому, чтобы они участвовали с нами в каждом праздничном собрании. Хотя Пятидесятница и прошла, но праздник не прошел, потому что всякое церковное собрание – праздник. Откуда это видно? Из слов самого Иисуса Христа. «Где двое или трое, — говорит он, — собраны во имя Мое, там и Я посреди их». Если Христос находится посреди собравшихся, то какое еще нужно тебе доказательство, что это праздник? Где поучение и молитвы, где благословение отцов и слушание божественных заповедей, где собрание братьев и союз искренней любви, где беседа с Богом и беседа Бога с человеками, там как не быть празднику и торжеству? Праздник делает обыкновенно не многочисленность, а добродетель собирающихся, не драгоценность одежд, а красота благочестия, не обилие трапезы, а душевное усердие. Величайший праздник – добрая совесть. Как во время мирских праздников, кто не может не одеться в светлую одежду, не устроить более обильную трапезу, но живет в бедности, в голоде и в крайних бедствиях, для того и праздник не в праздник, хотя бы весь город он видел ликующим, и даже тем более скорбит и сокрушается, чем более видит других в удовольствии, а себя в бедности. И как, напротив, для богача, живущего в веселье, могущего каждый день переменять одежды и наслаждающегося великим благоденствием, праздник и тогда, когда нет праздника, так и в делах духовных. Кто живет в правде и добродетели, тот и без праздника празднует, получая чистую радость от своей совести. А кто живет в грехах и в пороке и сознает за собой много злого, тот и в праздник менее всех празднует. Таким образом, можно и нам, если захотим, праздновать каждый день, если будем заботиться о добродетели и хранить в чистоте свою совесть. В самом деле, чем прошлое собрание лучше настоящего? Не шумом ли только и смятением, а больше ничем? Ведь если и сегодня причастие святых тайн и общение в других духовных благах, как-то в молитве, слушании, в благословениях, в любви и во всем прочем, то настоящий день отнюдь не меньше прошедшего, ни для вас, ни для меня, проповедника. Кто слушал нас тогда, те будут слушать и теперь. А кого нет здесь теперь, тех не было и тогда, хотя они, казалось, и были здесь телом. Они не слушают теперь, не слушали и тогда. Не только сами не слушали, но еще беспокоили слушающих, производя шум и смятение. Значит, для меня и тогда, и теперь одинаковое зрелище, одинаковое собрание слушателей, и теперешнее нисколько не меньше прежнего. Даже если сказать нечто удивительное, это собрание еще лучше того, потому что теперь беседа идет без шума, поучение без смятения, а слушание с большим разумением, так как никакой шум не беспокоит нашего слуха. 823. Говорю это не потому, чтобы я пренебрегал многочисленностью собравшихся тогда, но для того, чтобы убедить вас не печалиться и не скорбеть о малочисленности собравшихся сюда ныне. Не множество тел мы желаем видеть в церкви, а множество слушателей. Итак, если и тогда, и теперь у нас одни и те же гости, то и сегодня я с тем же усердием предложу вам угощение, возвратившись к предмету, речь о котором прервана была праздничным временем. Как в Пятидесятницу неблаговременно было, оставив беседу о дарованных нам в тот день благах, продолжать речь о прежде начатом предмете, так теперь, по прошествии Пятидесятницы, вполне прилично опять взяться за продолжение прерванного рассказа и излагать ту же историю об Анне. Не на то нужно смотреть, много ли сказано и во много ли дней, но на то, дошли ли мы до конца этой истории». Так, нашедшие сокровища, хотя возьмут оттуда 1000 денег, не отстают, однако, до тех пор, пока не выберут всего. Не то, чтобы получить много, но чтобы ничего не оставить. Вот что особенно их привлекает. Если же пристрастные к деньгам показывают такую заботливость о вещах тленных и приходящих, тем более нам должно так поступать с божественными сокровищами. Не оставлять их до тех пор, пока не извлечем всего, что является. Что является, сказал я, потому что все извлечь невозможно. Сила божественных истин есть источник, постоянно текущий, никогда не оскудевающий и не истощающийся. Не поленимся же. Речь у нас не о предметах обыкновенных, но о молитве, надежде нашей. О молитве, посредством которой бесплодная сделалась матерью, бездетная многочадную, печальная веселую, посредством которой исправлено несовершенство природы, отверзлась заключенная утроба, и все невозможное стало возможным. Поэтому рассмотрим все понемногу, объясним каждое речение, так, чтобы и самое малое, сколько то возможно, не ускользнуло от нас. Для этого-то целые две беседы употребили мы только на два речения. На первое, которое гласит «Утвердилось сердце мое в Господе», и на второе, следующее затем «Вознесся рог мой в Боге моем». Сегодня следует перейти к третьему. Какой же это? «Расширились, — говорит, — уста мои на врагов моих, возвеселилась о спасении твоем». Обратите внимание на точность выражения. «Не сказала, и изощрились уста мои на врагов моих», потому что они настроены были не к брани и насмешкам, не к бесчестным словам и осуждению, но к увещанию и совету, к исправлению и внушению. Поэтому она не сказала, изощрился язык мой на врагов моих, но расширились. Я наслаждаюсь, говорит, свободой, могу говорить смело. Ныне я избавилась от стыда и ободрилась. И здесь она не назвала по имени свою соперницу, но просто неопределенностью названия, как бы личиною, прикрыла ту, которая причинила ей столько горести. Не сказала, как говорят многие жены, посрамил ее Бог, сокрушил, уничтожил эту негодную, гордую и надменную. Но сказала просто, расширились уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Так и здесь говорит, возвеселился о спасении твоем, не просто о спасении, но о спасении твоем. Не потому, говорит, радуюсь, восхищаюсь, что я спасена, но что спасена тобою. Таковы души святых. Они более, нежели о дарах, радуются о Боге, давшем их, потому что любят его не ради его даров, но дары ради его. Так слугам признательным и рабам благодарным свойственно всему своему предпочитать их господина. Того же будем, убеждаю вас, держаться и мы. Согрешим ли, станем скорбеть не о том, что наказываемся, а о том, что прогневали Господа. Сделаем ли доброе дело, станем радоваться не ради Царствия Небесного, а о том, что угодили Царю Небесному. У кого есть ум, для того прогневать Бога ужаснее всякой гиенны. Равно как и угодить Богу дороже всякого царствия. И не удивляйся, что должно иметь такие чувствования по отношению к Богу, когда многие также поступают по отношению к людям. Так часто поступаем мы со своими детьми. Если невольно сделаем им какое-либо зло, то мучим себя и наказываем. Тоже относительно друзей. Если же оскорбить друзей или детей для нас гораздо тяжелее, чем вытерпеть наказание, то тем более нужно питать такие чувствования по отношению к Богу. Неугодное ему дело считать ужаснее всякой гиенны. Таков был блаженный Павел. Он говорил, «Знаем, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Римлянам 8:38. «И мы, когда ублажаем святых мучеников, то ублажаем их прежде за раны, а потом за награды, прежде за страдания, а потом за уготованные им венцы, потому что награды от ран, а не раны от наград, получают свое начало и основание». 825. Так и блаженный Павел радовался прежде не о благах, уготованных ему, но о скорбях, постигших его ради Христа, и восклицал: «Радуюсь в страданиях моих за вас». И в другом месте: «Не только сим, но хвалимся и скорбями, и еще Так даровано нам от Бога. Не только веровать в Него, но и страдать за Него. И подлинно удостоиться претерпеть что-либо ради Христа – величайшая благодать. Венец совершенный и награда не меньшее будущего воздаяния. Это знают те, которые умеют искренно и пламенно любить Христа. Такова была и эта жена, имевшая горячее расположение и пламенная любовь к Богу, почему и говорила: «Возвеселилась о спасении твоем». Не было у нее ничего общего с землею. Нет, она презрела всякую человеческую помощь, окрылялась благодатью Духа, носилась к горе, во всем обращала взор к Богу и у Него искала избавление от постигших ее бед. Знала она, твердо знала, что все человеческое, каково бы оно ни было, подобно природе, дающей людей, и что если мы хотим стать на крепком якоре, то нам нужно во всем помощь свыше. Поэтому она и прибегала во всем к Богу, и, получив от Него благодать, радовалась более о подателе, и с благодарностью говорила: «Нет так святого, Господи, как Ты! Нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш!» Неукоризнен, говорит суд его, свято и не ложно определение его. Видишь ли, как мыслит признательная душа, не сказала она про себя: что сделал он для меня особенного, что больше, чем другим, что соперница получила давно и с великим избытком, то я получила после долгого времени, с усилием и слезами, с прошением и молением и с великим трудом. Напротив, будучи твердо уверена в Божьем промысле, она и не требует от Господа отчета в происходящем, как делают многие из людей, ежедневно вызывая Бога на суд. Они, как только увидят одного богатым, а другого бедным, сейчас же вооружаются против его промысла. Что ты делаешь, человек? Я подобном тебе, рабе, судить не позволил тебе Павел, говоря так: поэтому никак не судите прежде времени, доколе придет Господь. А ты привлекаешь к суду Господа, требуешь от Него отчета в делах Его, и не трепещешь, не страшишься. Какое же, скажи мне, получишь ты прощение, какое оправдание, когда каждый день и час видишь столько доказательств Его промысла, а из-за кажущегося неравенства в разделении богатства и бедности осуждаешь, и притом несправедливо, порядок во Вселенной. Между тем, если бы ты исследовал это самое явление с должным расположением и внимательной мыслью, то даже при полном отсутствии всяких других доказательств Божьего промысла, самое богатство и бедность доказали бы его весьма ясно. В самом деле, уничтожь бедность, и ты уничтожишь весь порядок в жизнь и расстроишь жизнь нашу. Тогда не будет ни корабельщика, ни кормчего, ни земледельца, ни домостроителя, ни ткача, ни сапожника, ни плотника, ни кузнеца, ни кожевника, ни хлебопекаря и никого из подобных ремесленников, а без них у нас все расстроится. Теперь бедность служит для каждого из них лучшей учительницей, как бы сидя при каждом из них и даже против воли побуждая их к работе. А если бы все были богаты, то все стали бы жить в праздности, и тогда бы все расстроилось и погибло. Но кроме сказанного, легко обратить против этих людей и то самое, что говорят они против Божьего промысла. В чем, скажи мне, обвиняешь ты промысл Божий? В том, что один имеет больше денег, а другой меньше? А что, если мы докажем, что самыми необходимыми вещами, гораздо более важными, чем богатство, и составляющими опору нашей жизни, все люди обладают поровну? Признаешь ли ты тогда промысл Божий? Признать это совершенно необходимо. В самом деле, если ты обращаешь доказательства недействительности промысла только то, что не все поровну имеют одну вещь, то есть деньги, то тогда будет доказано, что все равно пользуются не одной вещью, и притом столь маловажной, но весьма многими гораздо важнейшими, тогда ты, очевидно, и по неволе принужден будешь этим признать промысел Божий. Итак, поведем речь о том, что поддерживает нашу жизнь. Исследуем это с точностью и посмотрим, имеет ли в этом богатое преимущество перед бедным. Богач, например, употребляет фасийское вино и множество других подобных напитков, искусно составленных и приготовленных с большой изысканностью. Но источники вот открыты для всем равно, и для богатых, и для бедных. Ты, может быть, усмехнулся, слыша о таком равенстве. но рассуди, насколько вода лучше необходимее и полезнее всякого вина, и тогда переменишь свое мнение и узнаешь истинное богатство бедных. Если уничтожить вино, от этого не будет никому большого вреда, разве только больным. Но если кто заградит источники воды и уничтожит эту стихию, тот разрушит всю нашу жизнь и истребит все искусство. Мы не будем тогда в состоянии прожить и двух дней, но тотчас все умрем смертью жалкою и самой мучительной. Итак, вещи, необходимые, составляющие опору нашей жизни, для бедного доступны не меньше, чем, если сказать нечто и удивительное, еще больше, чем для богатого. 827. Известно ведь, что многие богачи, вследствие расстройства тела, происходящего у них от роскоши, большей части не могут пить воды, а бедняк во всю жизнь свободу наслаждается этой влагою, прибегая к источникам вод, как бы к источникам меда, и получая оттуда истинное чистое удовольствие. А что огонь? Не необходим ли он бесчисленных сокровищ и всего богатства человеческого? Но это сокровище равно открыто для употребления богатому и бедному. А воздух столь необходимый для нашей жизни? А свет солнечный? Разве богатым более доступен, а бедным меньше? Разве первые четырьмя, а последние только двумя глазами видят свет? Ведь этого нельзя сказать. Значит, и богатым, и бедным назначено наслаждаться этим в равной мере. Или лучше сказать, и здесь можно найти большее преимущество на стороне бедных, благодаря тому, что у них живее чувства, острее зрение и совершеннее все силы восприятия. Поэтому они получают существеннейшее удовольствие и больше радости и наслаждения от рассматривания природы. И не только в этих стихиях, но и во всем прочем, что дает нам природа, можно видеть равенство бедных с богатыми или, лучше, преимущество бедных перед богатыми. Так сон, который приятнее, необходимее и полезнее всякой пищи, обыкновенно легче у бедных, чем у богатых, и не только легче, но и крепче. Эти последние от того, что много веселятся, едят, когда нет голода, пьют, когда нет жажды, и спят, когда не хочется спать, в конце концов ни в чем не находят удовольствия, потому что приятность для нас той или другой вещи зависит не столько от ее свойства, сколько от потребностей нашей в ней и своевременного ее употребления. Не так приятно пить сладкое и благовонное вино, как отрадно бывает пить воду, когда есть жажда. Не так приятно есть сладкие пирожки, как есть, когда хочется есть. Не так приятно спать на мягкой постели, как спать, когда клонит ко сну. И все это бывает больше у бедных, чем у богатых. А что относится к телесному здоровью, вообще благополучию? Не равно ли это принадлежит богатым и бедным? Может ли кто сказать или доказать, что одни бедные бывают больны, а богатые всегда в добром здоровье? Напротив, можно видеть, что бедные редко подвергаются неизлечимым болезням, а у богатых они поражают все тело. Подагра и головная боль, расслабление, неизлечимое расстройство нервов, злокачественные и вредные расслабления всякого рода. Обыкновенно всего более мучат этих людей, которые живут роскошно и намощаются ароматами, а не тех, которые трудятся, работают ежедневными трудами, добывают себе необходимое пропитание. В одном отношении живущие в роскоши несчастнее даже нищих. Этого не станут отвергать и богатые. Часто богач, лежащий на мягкой постели, окруженный слугами, служанками и от всех принимающий множество услуг, услышав, как бедный кричит на улице и просит хлеба, заплачет, застонет и пожелает лучше быть таким же, только бы здоровым, чем богатым и больным. И не только в здоровье, но и в чадородии богатый также не имеет никакого преимущества перед бедным. Одинаковые у богатого и у бедных, бывает и много детей, и ни одного. А вернее сказать, и здесь богатый уступает бедному. Бедняк, если не будет отцом, не чувствует большой скорби. А богач, чем более умножается его имущество, тем более терзается неимением детей. И ни в чем не находит удовольствия от того, что не имеет наследника. Наследство бедного, если он умрет бездетным, не возбуждая споров своей маловажности, переходит к его друзьям и родственникам. А наследство богача, привлекая к себе взоры всех, часто переходит в руки врагов покойного. Творение святого Иоанна Златоуста, том 4, страница 829, кассета 6, 5 слово.